«Вряд ли вы чего-то добьетесь», — сказал Блейн. «Радиус поражения молота должен быть слишком велик, и, убивая нас, вы убьете и себя». «Я готов умереть, хотя вовсе и не собираюсь этого делать», — сказал я. «А вы ничего не знаете о радиусе поражения и калибровке прицела. Удар поразит только вас, и то не полностью, а, скажем, на уровне 40 сантиметров от пола или около того. Стены, потолок, дверь за вами и немногочисленные предметы обстановки, а также я и мои товарищи останутся на месте целыми и невредимыми». «Вы не сможете убить всех», — сказал Зимин. «Патриотов много, и в это самое время капитан Харди и другие наши сторонники наводят порядок в штаб-квартире. Вы не успеете». «Вы привели лишний довод в пользу того, чтобы я поспешил. Хотя на вашем месте я не доверил бы Харди столь деликатную работу». «В капитане Харди я уверен», — сказал Зимин. «Так же, как и в том, что вы блефуете». «Я не блефовал. Но Харди действительно мог натворить дел. Мне уже мерещились груды трупов в коридорах и гора из отрубленных голов в центре ситуационного зала. Залитые кровью стены, взорванные перекрытия, стоны раненых и злорадная усмешка на торжествующем лице Харди». «Оглашаю вам свои условия», — сказал я. «Вы сдаетесь, складываете оружие и даете Харди отбой. Потом мирно уходите в отставку и пользуетесь всеми льготами пенсионеров федеральной службы. Взамен я обещаю вам жизнь».
«Это звучит просто смешно».
«Если вам так смешно, то у меня есть банальный вопрос. Почему мы еще живы?»
«Потому что мы хотим избежать ненужного кровопролития».
«И оставили Харди без присмотра?» —
саркастично спросил Джек.
«Мы живы, потому что вы нам верите, и вам чертовски не хочется умирать вообще, а в частности, умирать от рук двух занюханных сержантов и рядового».
«Вовсе не занюханных», — сказал вдруг Зимин. «Все вы в ликвидации магистра зарекомендовали себя наилучшим образом, а сержант Соболевский вообще является одним из самых результативных агентов оперативной группы».
«Дешевый приемчик», — пробормотал Джек, перерастая роль простого статиста. «Кнут не сработал, так решили попробовать пряник».
«Но я совсем не пытаюсь задобрить вас», — возразил Зимин. «И это не дешевая лесть, а заслуженная похвала. Соболевский, вы всегда добиваетесь успеха, действуя в обход правил, и всегда жалуетесь на связывающие вас ограничения. Разве вы не говорили, что если бы у нас была возможность действовать по своему усмотрению, можно было бы спасти 85 человек на Святом Иосифе и сотни других жизней и положить конец деятельности якудзы?» Тут он задел меня заживое. «И вы можете уличить в непоследовательности уже меня, сначала неоднократно плюющего на запреты, а потом эти запреты отстаивающего. Я и сам вряд ли смогу внятно объяснить, почему я так поступал, руководствуясь лишь одним убеждением, что делаю правильно. В конце концов, когда надо делать выбор, а все возможности слишком заманчивы или запутаны, выбирать следует сердцем. Впоследствии ты можешь корить себя за это, но вряд ли ты ошибешься».
86, ублюдок», — сказал я.
«Что?»
«Их было 86. Вы плохо подготовили домашнее задание, господа капитаны. Я беру свои слова назад. Далеко не каждая цель оправдывает средства. Есть недостойные средства и недостойные цели. Вы, капитан Зимин, подставляли и убивали людей. Наших людей. Своих людей. Тех, которыми вы командовали. Разве после этого можно верить вам как командиру? Вы все предатели».
«Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц. И вам это прекрасно известно», — сказал Зимин. «А разве вы сами не хотите служить в сильной, независимой, гибкой организации, делать то, что считаете нужным, спасать невиновных и наказывать злодеев?»
«Хочу», — честно признался я. «И приложу к этому все усилия. Но вы не сможете построить такую организацию на насилие.
и все будут делать то, что считаете нужным вы, и никто другой, не так ли? А когда станет выгодным что-то другое, вы предадите снова. Скажите, какую роль вы отвели себе в этом спектакле? Полковника? Генерала? Маршала? Президента Лиги? Императора Галактики? Что именно вы пытаетесь сотворить из гвардии? Силу, которая вознесет вас на престол?
«Просто силу», – сказал Зимин.
«Чушь», – сказал я. «Вранье. Нельзя быть хорошим, творя в темноте грязные дела».
«Я так понимаю, что это ваш окончательный ответ, сержант?»
«Да, мой бывший капитан». И его передернуло при слове «бывший». «Если честно, то я не ожидал такого от вас. От Харди, да, от Блейна, возможно. Но когда мне назвали и вашу фамилию, я был просто поражен. Я всегда считал вас честным и принципиальным человеком».
«Я не изменил своим принципам».
«Значит, ваши принципы были порочны изначально».
«Вы могли бы изменить свое мнение, если бы мы поговорили подольше».
Я покачал головой. «Я своих мнений не меняю». «В нашей жизни есть всего две категории людей, которые не меняют своих мнений», – менторским тоном произнес Блейн. «К первой из них относятся глупцы, ко второй – трупы. Постарайтесь не быть первым, Соболевский, чтобы как можно дольше не стать вторым». «Не вам говорить о трупах», – парировал я, – «хотя излагаете вы красиво». «Подумайте еще, сержант». Я прекрасно понимал, чего они добиваются. Они тянули время, выигрывая его для Харди и в то же время гадая, блефую я или нет, и постепенно склоняясь к положительному ответу. Свидетелями я уже обзавелся. Я был уверен, что в заговоре участвовало от силы 2-3 сотни гвардейцев, что не так уж много, если сравнивать с численностью личного состава. Остальных же просто поставят перед фактом, и им останется либо принять новое положение вещей, либо уйти в отставку и записаться в активные члены СРС. И я полностью отдавал себе отчет, что если капитанам удастся взять верх, то их идеи найдут отклик в сердцах многих гвардейцев, и число их сторонников увеличится. Но я не собирался позволить капитанам взять верх. Я уже выбрал позицию.
«А вы, Морган, Альварес?» «Вы тоже выбрали позицию и полностью согласны с тем, что говорит Соболевский, и от вашего лица тоже. Вы ближе к нему и можете его остановить».
«Вот так номер. Если я был стопроцентно уверен в Джеке, то Луис...» «Но он меня не подвел».
«Согласен от и до», – сказал он.
«Тогда нам ничего не остается, как убить друг друга», – сказал Блейн. Звучит глупо и мелодраматично, но другого выхода я не вижу.
«Я вижу», – сказал Джек. «Он прямо у вас за спиной».
Сначала я не понял, о чем он говорит, и расценил его фразу как старый трюк, который заставил бы их обернуться и на мгновение отвлечь внимание. Мы бы ничего не выиграли, ведь их было 8, и я не видел смысла в действиях Джека. Но тут выяснилось, что он не собирался вводить их в заблуждение, а просто констатирует факт. За спинами капитанов и их боевиков находилась дверь, через которую они вошли. И сейчас она снова открылась.
«Всем оставаться на своих местах!»
– прокричал очень знакомый женский голос. Этот голос я слышал в своей палате, когда валялся в госпитале. Этот голос сопровождал меня на нескольких планетах. Я просто болтал с ним или обсуждал какие-то этические или философские проблемы. Он мог принадлежать только одному человеку, которого я считал молодой и очень талантливой журналисткой с Новой Москвы, и которая ею, видимо, не была.
«Не оборачиваться и не делать никаких движений. Шаг вправо, шаг влево рассматриваются как попытка к бегству. Прыжок на месте – попытка улететь. Попробуйте только моргнуть без предупреждения. Лейтенант Шафер, группа внутренних расследований».
Эффектно, но очень не вовремя. Конечно, она просто не могла знать ситуацию до тонкостей и действовала соответственно обстоятельствам. Диана Шафер во главе десятка агентов зашла бунтовщикам в тыл и взяла их под прицел. Если бы подкрепление оставалось в коридоре, целясь сквозь проем, никаких трудностей бы не возникло, но они подошли к заговорщикам слишком близко и тоже попали в зону поражения, что моментально просчитал Блейн. До появления Шафер я мог бы подавить бунт одним пальцем, причем в самом что ни на есть буквальном смысле слова. Теперь же все грозило превратиться в кровавую бойню с многочисленными жертвами с обеих сторон. И первыми жертвами станем мы с Джеком и Луисом, ввиду того, что единственные здесь не защищены надежными скафандрами. Самым большим сюрпризом в столь театральном появлении моей знакомой было то, что она оказалась старше меня по званию. Я давно подозревал, что с молодой и очень талантливой журналисткой что-то нечисто. Уж слишком настырно она лезла в дело, не касающееся ее репортажей. И порой вела себя, как полная идиотка. Но все эти странности я списывал на вечную загадочность женской натуры. Никакой группы внутренних расследований в гвардии раньше не было. Кажущийся старым и слабым, но отнюдь не являющийся таковым, полковник создал ее для разрешения возникшего кризиса, а поскольку не был уверен в своих собственных людях, то пригласил человека со стороны. Профессия журналиста, заставляющая всюду совать свой нос, служила весьма удачным прикрытием. Нет нужды объяснять, перед кем лично отчитывалась Диана Шафер. Должно быть, она умна, если одновременно со мной или даже чуть раньше пришла к тем же выводам, что и я. Но теперь она вмешалась в игру, путая мне все карты. Я не ясновидец, чтобы заранее предугадать, во-первых, появление Дианы с ее молодцами, и во-вторых, точное место, где остановится группа захвата. Зимин и Блейн ни одного кобеля съели на планировании и проведении боевых операций, и им тоже ничего не надо было объяснять. Раз сам я и мои друзья жмемся к противоположной от входа стене, то нетрудно предположить, что под прицелом находится все остальное помещение. «Любопытно, что же вы будете делать теперь, сержант?» – сказал Блейн, расплываясь в добродушной улыбке. «То же, что и собирался». «О, нет!» – улыбка стала еще шире. «Согласно вашим принципам, если я их правильно понял, вы не можете убить 10 невинных людей только для того, чтобы прикончить 8 предателей. Не всякие цели оправдывают такие средства, не так ли, сержант?» «Бросить оружие!» – включилась в разговор Диана, немного удивленная, что ее выход на сцену не произвел ожидаемого фурора. В другое время, может быть, но сейчас нас занимали более сложные проблемы. Ее сторонники, точнее, ее подчиненные, наставили свои бортовые орудия на заговорщиков, а те развернулись в сторону нового врага. Результат мог быть непредсказуемым. «Не бросим», – заверил ее Зимин. «Несмотря на то, что в боевом костюме вы просто очаровательны, новоиспеченный лейтенант, о котором я никогда раньше не слышал. И что вы теперь будете делать?» «Открою огонь», – сказала она. «Валяйте», – легко согласился Зимин. «Мои парни готовы к танцам, а вот люди Соболевского вряд ли».
«Я...»
«Диана», – сказал я, – «выведи своих людей в коридор».
«С какой стати?»
«Стоп!» – скомандовал Зимин. «Если они сдвинутся с места, мы тут же откроем огонь, и вам придется уничтожить всех».
«О чем вы?»
– спросила Ди. «Это она зря. Во-первых, командир не должен выглядеть таким недоумевающим, а во-вторых, все равно ей никто не ответил».
«Прелюбопытнейшая сложилась ситуация», произнес вдруг Джек Морган тоном начинающего лекцию профессора, сцепив руки в замок за спиной и поворачиваясь к бунтовщикам боком.
И я подумал, что у аналитика внезапно поехала крыша.
«Все мы взрослые, цивилизованные и, как я надеюсь, вполне разумные люди, так что можем прийти к решению, устраивающему всех. Что-то можете предложить вы, что-то мы, и в итоге стороны достигнут соглашения путем компромисса».
А дальше пошла уже такая чушь, которую я и цитировать-то не буду. По ходу этой ахинеи Джек расхаживал вдоль пульта и приближался к рамке прицеливания. Я понял его замысел и медленно извинился перед аналитиком за мысль о поехавшей крыше. Наоборот, он соображал куда лучше меня и решил скорректировать прицел ввиду изменившихся обстоятельств. Я попытался скосить один глаз, наблюдая за его манипуляциями и не выпуская из виду бунтовщиков, чтобы не пропустить момент, когда кто-либо из них начнет действовать. Джек все еще разглагольствовал, переходя к обсуждению общечеловеческих ценностей, на основе которых мы должны делать выбор. Он рисковал заработать репутацию полоумного на многие годы вперед, если кто-нибудь переживет этот день и сможет поделиться впечатлениями. Джек прекратил свои хождения и повернулся лицом к аудитории, пока его руки за спиной нащупывали нужный верньер.
«Чёрт побери, он пытается перенацелить молот вслепую!»
Ошибка на пару оборотов может увеличить или уменьшить зону прицела настолько, что все мы станем трупами. Он тоже это понял, потому что внезапно замолчал и резко развернулся. И допустил ошибку. Ему надо было просто настроить прицел и дать мне команду к началу атаки, но он попытался сделать это крайне неуклюже.
«Знаешь, Макс, — сказал он, — мне кажется, что вот тут ты немного ошибся».
Он указал рукой и положил ее на верньер.
«И в зоне поражения только эти 8 олухов и еще вон тот, крайний слева».
«Ты прав, — сказал я, — а 1 к 8 не то же самое, что 8 к 10». Тут уж сообразили самые тупые, а Джек только начал крутить ручку.
«Да он же...»
– крикнул Зимин.
«Огонь!»
– крикнул Блейн. Дальше все происходило одновременно. Самый быстрый из боевиков шмальнул в Джека, едва услышав приказ. Джек повернул рукоятку. Альварес сорвался с места и в рекордном прыжке, цепляя Джека, повалил его на пол. Лейтенант Шафер махнул рукой, приказывая открыть огонь. Десантники приготовились стрелять. Игла-граната, предназначенная Моргану, ударилась о пульт. Капитан Блейн крикнул:
«Эй!»
А ваш покорный слуга нажал на кнопку. Итак, я нажал на кнопку, не зная, перенацелил ли Джек молот и куда теперь придется удар, и отправил на тот свет 8 злодеев и 1, возможно, очень хорошего человека. И сделал это твердой рукой, не колеблясь, хотя вполне возможно, что нынешний день еще долго будет являться мне в ночных кошмарах. Во-первых, я доверял Джеку и решил рискнуть, а во-вторых, альтернативный вариант был еще хуже. Он предполагал перестрелку, в которой на открытом пространстве в упор палили бы друг в друга 2 десятка человек. Неизвестно, кто при таком раскладе мог бы одержать верх, но даже в самом благоприятном случае наша сторона потеряла бы от половины и свыше людей, среди которых наверняка бы оказались 3 безоружных. Может быть, во мне сработал первобытный инстинкт самосохранения, и подсознание заставило нажать на кнопку, видя, что иного шанса для устранения угрозы собственной жизни нет. Мне не хотелось бы думать, что это так. Но, будучи объективным, я не могу априори отказываться и от этого варианта. Возможно, я был неправ, принимая на себя роль Бога и обрекая людей на смерть. Возможно, следовало сыграть в лотерею и дать каждому шанс застрелить другого или быть застреленным. И это было бы более честно. Но я уже принял решение, и с ним мне придется жить. Как бы там ни было, первая группа участников заговора капитанов была уничтожена бесследно и беспощадно, и теперь следовало разобраться с остальными и посмотреть, что за время нашего отсутствия успел сотворить со штаб-квартирой Харди.
«Макс, объясни мне, что происходит и что стряслось с этими парнями?»
«Не знаю точно, дорогуша, но нас они вряд ли побеспокоят».
«Да уж, но мне нужна информация».
«Не сейчас. Хотя ты, оказывается, и старше по званию. Зачем было сюда лезть и вмешиваться в мою игру, когда в штаб-квартире готовится переворот? Я все держал под контролем».
«Откуда мне было знать? Когда мы вошли, вы трое стояли и тряслись, как осиновые листья, безоружные и практически голые, а эти мальчики целились в вас из больших пушек. Не очень это похоже на контролируемую ситуацию».
«Ты и теперь не убеждена?»
«Допустим, теперь да. Но ты был на волоске».
«Значит, ты можешь полагаться на мои суждения?»
«Да».
«Тогда слушай, что я говорю, и не задавай лишних вопросов. Времени на всякие глупости у нас не осталось».
«Хорошо».
«Забирай отсюда своих громил и оставь нам только пару пистолетов, из которых могут стрелять нормальные люди без скафандров, и возвращайся в штаб-квартиру. Найди полковника и сделай все, чтобы не дать Харди его пристрелить. Ясно?»
«А вы?»
«Мы задержимся здесь еще немного».
«Зачем?»
«Что я говорил по поводу лишних вопросов?»
«Он совсем не лишний. Эта штука. Молот».
«Слушай, я понимаю, что в группе внутренних расследований принято никому не доверять. Но если бы я был заодно с капитанами, сейчас тебя и твоих парней не было бы в этой реальности. Разве я еще недостаточно продемонстрировал свою лояльность?»
«Ну...»
«Так ты сделаешь, как я сказал?»
«Да».
«Тогда удачи, она будет тебе нужна».
«Тебе тоже».
«Еще увидимся. Пока».
«Все чудеснее и чудеснее», –
сказал Джек.
«Интересно, что же дальше-то будет?»
Трудно сказать, чего касались его замечания и вопрос. Поле боя выглядело более чем странно. Как я уже упоминал ранее, область поражений находилась приблизительно в 40 сантиметрах над полом, так что когда молот отправил в небытие, или куда еще там, 8 заговорщиков и 1 хорошего парня, в помещении остались их нижние конечности, 9 окровавленных обрубков с ровными, как срезанными силовым скальпелем краями, аккуратно стояли на тех же местах, окруженные небольшими лужицами крови. Кошмарное зрелище. Боевики из группы внутренних расследований только что отбыли, и мы снова остались на молоте втроем. Событий за последние часы произошло слишком много, и я так и не мог взять в толк, о чем говорил Морган, но использовал его вопрос как точку отправления для своей мысли. «А ты еще не понял? По-моему, последние 10 минут наглядно нам показали, что будет, если до молота дорвется не очень хороший человек. Не обязательно маньяк, террорист или злодей. Даже рядовой обыватель, заполучив в свое распоряжение подобную штуку, воспылает имперскими амбициями. Тут тебе и оружие, тут тебе и средства доставки. Вряд ли мы созрели для такой установки, для молота».
«С этим-то я согласен. В принципе. А делать-то что?»
«Все просто. Вы двое отправляетесь в штаб-квартиру и узнаете, как обстоят дела, а я остаюсь здесь. И если потом появляетесь вы, мы вместе думаем над тем, как уничтожить эту хрень. А если нет, то и думать не надо. Я уничтожу ее вместе с собой».
«Прорезались таки у тебя суицидальные наклонности», –
констатировал Джек. «А лучшие мысли у тебя есть?»
«Но…»
«В целом Макс прав», – сказал Альварес. «Искушение владеть оружием магистров будет слишком сильным, чтобы с ним бороться. Но в одном он заблуждается. Остаться должен я».
«Почему?»
«Во-первых, я старше вас обоих. Во-вторых, именно вы, парни, раскрутили все дело, и кому как не вам сподручнее доводить его до конца. Вас послушают и вам поверят. А никому неизвестного лейтенанта слушать не будут. Ни в герои, ни в камикадзе записываться я не собираюсь, но с практической точки зрения…»
«Так будет разумнее».
Самому Моргану никто остаться не предлагал. Идею третьего кризиса накопал он. Именно он буквально заставил меня ею заняться, так что он просто обязан присутствовать при развязке. А по чисто эгоистическим соображениям я находил решение Альвареса очень заманчивым. За все, что он успел натворить, я хотел удавить Харди собственными руками. К этому моменту рядовой Шотакаги был уже мертв. Хотя я узнал об этом много позже. Его участие в захвате Сато подписало ему смертный приговор. Держу пари, он об этом знал, но все равно ни секунды не колебался, производя арест. Случилось следующее. Хироюки Тога, последний из оставшихся в рядах гвардии мафиозных кротов, вызвал Шо на Сакур-4 для откровенного разговора вместе, защищенным от прослушивания. Якобы он раскаивался и хотел обсудить с ним некоторые аспекты Бусида в новом, открывшемся для него после ареста Сато свете. На самом деле, Шо ждала ловушка. В своей последней схватке рядовой Такаги превзошел самого себя. Прибывшая по горячим следам группа быстрого реагирования насчитала на месте побоища 14 трупов, два из которых были облачены в одежды черного отряда ниндзя. Мало кто мог сравниться с Шо в рукопашной. Предатель тоже был мертв. Его тело отправилось в штаб-квартиру за 30 секунд до того, как мы получили труп Шо.